Мы читаем книгу Зоар, книга Сифра Дециньюта, 24 пункт, вторая часть, 24 пункт. Можно скачать материал на сайте CAP-TV и задавать вопросы на сайте. Лучшие вопросы будут заданы в процессе урока. Сифра Дециньюта, вторая часть, 24 пункт.
Написано «Конец действия в изначальном замысле». Так это со стороны Творца, и, разумеется, так должно быть со стороны творения, которое хочет прийти к цели творения, к цели своего творения. Конец действия в начальном замысле. Конец нашего действия — это слияние. А слияние в соответствии с совпадением по свойствам. А совпадение по свойствам в соответствии с достижением свойства отдачи. Каков свет, так же должно быть и кли. Совпадение по свойствам у кли мы постигаем с помощью того, что мы приходим к любви к ближнему. Любовь к ближнему как бы это сказать, реализуется в группе товарищей, где есть все условия для того, чтобы раскрыть ее в поддержке, во взаимной работе, в понимании, во взаимодействии. И главное, к чему мы себя готовим, если мы себя правильно готовим, то мы удостаиваемся света, возвращающего к источнику, который воздействует на группу в тех состояниях, когда она стремится прийти к подобию свету. То есть она объединенная, гомогенная, такая единая, единый человек с единым сердцем, и нет в ней никаких изменений, все стремятся к единой цели. Все включены во всех, и тогда мы находимся в подобии свету, и в мере нашего соединения, которое зависит от того, над каким эго мы соединяемся, над равнодушием или над страстями, над проблемами между нами, которые мы преодолеваем. В соответствии с этим свет воздействует на нас больше и раскрывает в нас единую систему. И тогда это тело, то есть наше желание, наше намерение в своем соединении между собой становится телом души, а свет, который нас наполняет, называется светом души. Итак, мы приходим к раскрытию первого парцуфа, нашей первой духовной ступени. Поэтому давайте будем представлять себе это состояние. И мы, когда прилагаем усилия, мы ожидаем, что придет свет, который в точности реализует эту вещь.
Двадцать четвертый пункт. Таким образом, есть вав наверху в рош, и есть вав внизу в зерампине. Есть гей внизу в рош, и есть гей внизу в зерампине.
Мы уже немножечко оставили намерение. Надо снова вернуться. Итак, перед каждой фразой надо проверять, в каком внутреннем состоянии я нахожусь.
И поэтому они удваиваются в наполнении, поскольку наверху они скрыты, а внизу открыты.
В такой форме мы все время подготавливаем для себя входы и выходы. Нам тогда не нужны ни подъемы, ни падения. У нас подъемы и падения будут проходить в такой вот форме, постоянной, все время.
Есть ют наверху, И с ней не соединена другая Юд, как в буквах Гей-Гей и Вав-Вав. И она не слышится при произнесении в ней, а слышен лишь тонкий намек. Так как наполнение Вав-Далит в Юд, в гематрии Юд. И это намек на то, что содержится в ней также и вторая Юд, находящаяся внизу. Иначе говоря, когда раскрылись в Юд два свойства, высшие Аба Ваима, и они соединяются на одной ступени в свойстве тропинка Абы, где находится исчезающий Даат в одном волнении, отделиться от левой линии. И это Вав Далет, включенный в Юд. Юд — это высший Аба, Вав Далет — высшая Има. Горе, когда удаляется Абают, а Вавдалит раскрывается.
Понятно? Есть вопросы о намерении?
Леонид из Баффало спрашивает, можем ли мы напоминать о молитве перед каждым уроком Зоара?
Не знаю, это то, что мы сейчас изучаем, как правильно себя направить. Что во всей действительности есть только желание человека, и если он направляет это желание на исправление, то есть на свет, который должен его исправить, приближается к свету, тогда нам объясняют, что должно быть объединение между людьми, несмотря на их эго, насколько они понимают, что все-таки необходимо соединиться, и просят, чтобы этот свет соединил их. В такой форме, в этом вся Тора, нет ничего другого. И главное, то, что мы не оставляем намерение. На самом деле, то, что ты просишь свет, чтобы подействовал на тебя, это называется молитвой. Нет ничего другого. Собственно, это единственная молитва. Учеба, насколько все твои действия, насколько ты пытаешься что-то сделать, если ты если с помощью этих действий ты хочешь прийти к молитве, эти действия тогда являются самыми эффективными. Или ты уже находишься в намерении, или это подготавливает тебя к намерению, к молитве, к просьбе. Просить свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы находиться в отдаче, доставлять наслаждение Творцу. Собственно, это единственная формула, которая должна осуществиться.
На ту же тему из Иерусалима спрашивает, должен ли каждый человек намереваться, чтобы прийти к единой молитве?
Что значит, откуда мы знаем, единственный путь или нет? Каждый должен производить намерение со своей стороны по отношению к группе, делать из нее единое целое, единое тело. Гомогенное, такое единообразное, в котором нет изменений, равное, как бы это сказать. Короче говоря, чтобы не было различий между частями, чтобы части не проявляли свое существование. Единое тело. Если каждый пытается почувствовать товарищей как единое тело всех вместе, то каждый делает это со своего места, со своей стороны. И это называется личной молитвой. И когда эти молитвы объединяются, это есть еще один уровень объединения намерений, тогда появляется молитва многих.
Джакомо из Италии спрашивает, почему так трудно сейчас оставаться в намерении?
Потому что наше желание насладиться немедленно приходит к исправлению. И если ты в какой-то момент думал о правильном намерении, то в тот момент ты исправил свое желание. И оно сменяется неисправленным желанием, и тогда ты снова находишься в необходимости, как бы это сказать, что со мной сегодня, установить группу в своих глазах товарищей, чтобы они снова представляли собой единое целое. Если ты это сделал, и у тебя из этого было стремление к свету, возвращающему к источнику, чтобы немножечко раскрылось свойство отдачи в этом, то ты снова что-то исправил, и желание снова заменилось. То есть каждый раз, когда ты отключаешься, это не то, что ты отключаешься и отдаляешься, это в тебе заменяют желание, то есть ты именно продвигаешься.
Эмиль из Вильнюса спрашивает, почему намерение является напряжением?
Потому что это действительно тяжелая работа. Тяжелая работа, потому что тебе все время необходимо работать против желания. Против желания. Но поэтому нам необходимо до этого вооружиться величием Творца, величием цели, все время находиться в этом, чтобы работа в намерении, когда мы все время хотим вот эта точка должна быть все время важна в наших глазах. Иначе мы ее немедленно оставляем. В тот момент, когда желание заменяется, скажем, я предыдущее желание изменилось, и пришло новое желание, и это должно меняться каждую секунду. Вы помните эту историю, что в течение 5 минут было 400 подъемов и падений? Так и должно быть. Но в то время, когда ты отключаешься и находишься в новом желании, только окружение может разбудить тебя. Ну, есть учитель, и он все время что-то говорит, но это нехорошо. Окружение должно заботиться о том, чтобы каждый пробуждался к правильному намерению. Да. Не видно тебя, встань.
При изучении Зоара мы притягиваем свет. Но в учении есть также и мудрость. Возьмем, например, в части, которую мы читали, Юд, Вавдалит. И я лично, когда это читаю, я знаю, что такое наполнение, что такое Вавдалит, и продолжаю думать в направлении хохмы.
Мудрость. Я тебе завидую.
Что это не очень?
Что значит не очень?
Юд Вавдалит, так пишется.
Что такое Юд Вавдалит?
Ну, неважно.
Мой внук тоже сейчас знает, что такое Юд Вавдалит, он учит сейчас.
Но многие люди здесь об этом не знают.
Что, они не умеют читать?
Нет, не знают, о чем говорит Зоар, но они притягивают свет, и, может быть, для них это не препятствие, это знание.
Почему?
А у меня это препятствие.
Почему?
Потому что для того, чтобы быть направленным к цели, начинаются какие-то личные мысли, которые исходят из какой-то учебы, из книг, других каббалистов, каких-то методик, неважно. Есть большие труды, но они мешают здесь. Вопрос такой. Нужно ли относиться к этой науке только как к помехе, или же необходимо попытаться взять из нее желание, чтобы усилить намерение, повлиять на молитву, что на самом деле может помочь прийти к цели?
Ты касаешься очень большой и широкой проблемы, поскольку действительно есть очень много книг, и написано море вещей в разных проявлениях. И люди читают их, а затем путаются. Прощу, я так говорю, но за деревьями не видят леса. Проблема в том, что много каббалистов написало множество книг, но они писали для тех, кто находится в постижении. Я говорю из своего опыта. Я с 75-го года начал изучать каббалистические книги. Рамака, Пардес Римуним, всякие другие такие книги. Немножко хасидские книги. Маор Вешемеш, Свет и Солнце. Я сейчас уже не в состоянии упомнить, но много. Айзек Ховер, Питхей Шарим, Раскрытие врат. Но я не понял из них, что надо делать. Премудрость, как ты говоришь, Юд, Вав, Далит, ну что, никто не знает, что это, святые имена, Юд входит в имя и так далее. Да, действительно, я хотел в такой форме понять, о чем написано. Но что делать из этого? Что я в этом меняю? Или, может быть, какие-то нити из этих слов, из моего мозга протягиваются к высшей системе, и там я включаю, привожу в действие какой-то огромный компьютер и изменяю управление. Так это? Люди думают, что... Я помню, что когда я первый раз купил для себя лулав и трог и так далее, атрибуты праздника Суккот, я спрашивал тогда, что и как купить. Мне сказали, я покупаю себе лулав двухметровый. И я тогда им разгоняю всех духов. Такое вот ощущение у простого человека, да, вот такое есть у него, такой паренек, не пожилой, мне это говорил. Этим я делаю такую вот работу, тем, что я размахиваю этим лулавом, как мечом. Но есть очень много вещей. Пока мы не приходим в центр, в ядро всей действительности, которая вся является исправлением. Исправлением с помощью света, с помощью силы, которую пробуждают очень точным образом. Селективным, с помощью выяснений, когда ты знаешь, как в новой технике, которая работает с высокими частотами, необходима особая точность, чтобы работать именно с этой частотой, потому что она занимает очень узкую площадь во всем спектре. Во всем спектре волн. Пока мы не приходим к этому пониманию, это очень непросто. Само понимание простое, оно очень точечное. Чистое от всего, что есть у человека, от всего, что он делает руками, ногами, чем бы то ни было. Она говорит только о сердце. И только о разуме, которое помогает сердцу, и как выстроить себя, чтобы исправить себя в самой внутренней своей точке. Вот и все. Поэтому, насколько я слышу и вижу эти слова, это не важно. Это написано для тех, кто находится на той ступени. Для них все эти символы — это уже действие. А для меня пока что это свет, возвращающий к источнику. Это окружающий свет, во внутреннем я еще не нахожусь. Поэтому вся наша работа в соединении трех вещей. Я, мое желание насладиться, это пока что я. Мое намерение, которое реализуется в группе, которое я должен заплатить за то, чтобы у меня было намерение. Это как увеличительное стекло, которое собирает свет. И эта сила, которая называется светом, которая приходит ко мне, к моему эго, и насколько я в состоянии отменить это эго перед той самой группой, перед увеличительным стеклом. В соответствии с этим я притягиваю тот самый свет. В конечном счете есть только это. Я, группа и свет. Все. Все просто. Но мы должны производить действия, взаимные действия. Каждый приходит в группу, каждый включается в нее, то есть отменяет себя. Каждый включается в центр группы, в то самое взаимное поле, которое как будто бы является взаимной отдачей, которую мы хотим раскрыть, как будто бы мы пытаемся из себя создать его. Или, правильнее сказать, создать желание к нему, отсутствие, ощущение нехватки его, взаимной отдачи. И когда мы чувствуем, что его нет, мы раскрываем, что ненавидим друг друга, это очень большая ступень. И тогда мы просим свет, возвращающий к источнику, и получаем это средство, которое называется Торой. Мы поднимаемся на гору ненависти, и там раскрываем свет, возвращающий к источнику. Мы должны прийти к состоянию поручительства, один человек с единым сердцем. Мы готовы к этому, мы не в состоянии, но мы вышли из Египта, мы хотим убежать из своего Египта и объединиться вокруг горы Синай, горы ненависти. И тогда мы приходим к этому статусу. Как написано, что ежедневно человек должен себя чувствовать, как чувствовать себя стоящим перед горой Синай. То есть мы должны так себя выстроить. И тогда, этап за этапом, мы продвигаемся по пути исправления, пока не удостаиваемся раскрытия Творца в глазах всего Израиля, как написано.
Когда Рав говорил об окружающем и внутреннем свете, я чувствую лично, что Рав дает возможность прикоснуться всем нам к этому. И я спросил вопрос, задал вопрос, что тот, кто изучал все эти вещи, у него есть эти помехи, но у всех есть этот окружающий внутренний свет. Вопрос вот в чем. То, что я чувствую, что знание все-таки ведет к этому внутреннему восприятию. То есть, если мы можем сохранять намерение во время учебы, проходя препятствия, какие бы ни возникали. С другой стороны, те препятствия, которые приходят со стороны разума или знания, это именно являются теми килим, которые привносят внешний свет во внутренний.
Нет, я вынужден сказать, что нет. Только желание. Если ты уже можешь находиться в полном желании, соединении с товарищами, в ощущении молитвы, когда ты нуждаешься в свете, возвращающем к источнику, и ты хочешь, чтобы это раскрылось тебе, и тогда, когда за этим у тебя остается еще место в желании и в разуме понять то, что ты читаешь, хотя бы простым образом, делай. Но это самая последняя вещь в порядке приоритетов. Самая последняя вещь. Потому что она ничего не дает. Что из того, что я сейчас 20 раз прочитаю, что там происходит с Ариханпином, Абавиимой и так далее, и как они влияют на Заранпин? Практически это ничем не поможет исправлению. Такой подход Бальсулам называет иерусалимскими каббалистами. Я не хочу оскорбить никого, кто живет в Иерусалиме и изучает каббалу. Но есть такое вот прозвище. Еще раз. Тора требует от нас желания к исправлению. Всего-навсего.
Ради того, чтобы эти вещи поставить в конце, то есть все эти знания.
Потому что знание должно раскрыться в сердце, в желании. Знание должно быть внутренним. Я говорю о тех, кто стремится к этому. Те, кто не стремятся, для них есть Шулхан Арух, и все, пусть выполняют то, что необходимо, и честь им и хвала, я не вмешиваюсь в иудаизм. Я говорю о Торе, которая называется светом, возвращающим к источнику. Не о Торе, которая объясняет, как делать, кашировать пищу. То отдельно, и это отдельно.
Я говорю тоже об этом. Только из сказанного Равом в начале этого отрывка. Вы сказали, что нужно оставить это на самом последнем месте. Что против мнения, что все-таки знания помогут эти внутренний свет.
Когда окружающий свет входит во внутренний, тогда, когда я с помощью своего усилия, с помощью своего самопожертвования прихожу к общему кли, на которое свет может подействовать по закону совпадения по свойствам. Свет находится в абсолютном покое. Насколько я могу быть близок к нему? Вот и все. Это физика, это просто. Насколько я могу быть близок к свету в соответствии с совпадением по свойствам? Это закон, как у нас в нашем мире. Как ты к чему-то приближаешься, чтобы лучше услышать? Тебе необходимо приблизиться к источнику. Как я могу приблизиться? Насколько группа будет большой, насколько она будет соединенной? Нам говорят, что соединение важнее в духовном, чем количество. Качество важнее количество. И так мы должны продвигаться. Только собрание разбитых частей даст нам место, в котором свет может проявиться и вызвать исправление.
Я пропущу вопрос, который связан со знаниями. Сейчас относительно приближения к свету. Является ли внутреннее желание для того, чтобы внешний свет вошел как внутренний, неважно каким путем, как Раф объяснил, это желание является приближением к свету?
Нет, это не приближение. Это желание к свету, и оно есть у многих людей. Вопрос, насколько они реализуют его в объединении с другими людьми, в реализации любви к ближнему, чтобы из любви к ближнему прийти к любви к Творцу.
Можно сказать, я могу находиться во время учебы в притяжении света, если это можно так назвать, под воздействием света, возвращающего к источнику, вместе с товарищами, без всякого понятия внутреннего постижения. И не нужно никакого внутреннего постижения.
Я не понимаю. Еще раз.
Мне трудно это сформулировать. Я еще спрашиваю о том, как внешние света входят внутрь.
Окружающий свет называется свечением, возвращающим к источнику. Когда он приходит и действует на тебя так, что изменяет твои келим, на такие, которые готовы принять его как внутренний свет. Да? Ну. Тогда окружающий свет, ты должен быть подобным ему в чем-то. между вами все-таки махсом. Ты по-прежнему находишься в Лоли Шма, но ты организуешь группу, учебу, различные действия, любовь к ближнему, насколько это возможно, для того, чтобы этот окружающий свет подействовал на тебя и сделал... и произвел в себе такое внутреннее кли, которое будет в состоянии принять этот окружающий свет как внутренний. Нету различных клей, это мы готовы. Являемся ли мы готовыми по отношению к свету, который является окружающим? Если мы становимся более готовыми, то он по отношению к нам проявляется как внутренний. А в светах нет разницы. Ни на ранха, ничего. Свет заполняет всю действительность.
Возьмем, к примеру, товарища, который весь находится в распространении, он, ему не хватает времени для учебы, он все время находится на публике, говорит с людьми, и это является его миром.
Нет, это не его мир, это его тело. А где его намерение?
Есть у него намерение.
Нет. Что значит «есть у него»? В соответствии с этим проверяют. У тебя есть очень много людей, которые бегают и делают хорошие вещи, людям помогают, обществу. Ничего из этого не выходит. Мир от этого становится только хуже.
О распространении науки каббала, о поручительстве.
Где его намерение?
Намерение его в лишма. Он хочет приблизиться к Творцу. Он хочет принести мир, мир. Скажем, его намерение сосредоточено на распространении методики Бальсулама.
Не важно, какая методика. Хочет ли он приблизить мир к исправлению, то есть, чтобы все объединились вместе, соединились вместе, и он вкладывает себя в это, и он хочет отменить себя и соединиться со всеми, как единый человек с единым сердцем, по-настоящему. Для меня это самая главная точка. Ты говоришь, ну да. Мы не говорим об одном и том же.
Я могу представить основную точку Равы и задать вопрос.
Я объясняю, в чем моя главная точка.
Он распространяет, в нем есть все необходимые данные, он направлен. В отношении внешнего и внутреннего, по отношению к его килим, есть у него необходимость сделать еще что-то, кроме этого?
Нет.
Нет?
Если он включается в ближнего для того, чтобы прийти к любви к нему над собой, над всей своей прибылью, и в такой форме он делает это для того, чтобы приобрести отдающие келим, чтобы с помощью их отдавать Творцу, тогда не надо учиться. Это не вопрос учебы. Через это он притягивает свет, возвращающий к источнику. Есть очень маленькое количество людей, которые способны учиться. Что ты думаешь, в древности было иначе? Люди работали в сельском хозяйстве. Сколько тогда училось? Не было тогда колелей. Немножко учились. Человек находился в воспитании, то, что мы сегодня говорим, глобальное, интегральное воспитание. Его учили, каким образом соединиться с другими. Где написано об этом? В статье «Одна заповедь». Он пишет о том, что было раньше. О цдоким, о прошим, дословно о саддукеях, фарисеях. «Изгнание и избавление», статья. Что ты думаешь, тогда изучали с утра до вечера, получали поддержку от государства? Это все началось в России, поскольку у евреев не было работы, то давали деньги давали пожертвования на учебу, и они учились, от безвыходности они учились. И оттуда исходит все понятие Колеля. Это безработица. Они должны были жить в каких-то маленьких местечках, и им запрещено было работать в сельском хозяйстве. В таком виде они использовали свое время. Оттуда это исходит. Откуда была такая вещь, не была известна на Востоке, нигде. Только в Восточной Европе это было. И они с собой привезли это в Израиль как некую святую вещь. Но Тора без ремесленничества, она портит человека. Должны быть такие люди, но действительно люди, у которых есть желание к этому, а не миллионы. Да. Каждый должен знать необходимые вещи. Я понимаю, что сегодня для того, чтобы сохранять рамки и так далее, но сам подход тоже он хромает.
Мудрецы говорят, что Тора без ремесла в конце концов ни к чему не приводит. То, что вы рассказывали, что богатые поддерживали бедных, чтобы они учились.
Так это было в России.
Это немного напоминает поручительство, чтобы люди не работали, учились и получали поддержку от источников, которые могут их поддержать. Вопрос может быть, что мы учим, как учим, как направляем учебу? Притягиваем исправляющий свет или нет?
Ты говоришь о вещах очень важных в такой форме, что они вот такие вот, какие-то косвенные.
Я на самом деле не пренебрегаю этим. Не знаю, почему это так кажется.
Вся проблема в том, что он пишет там в статье «Изгнание и избавление». Оставили лишма, которое было до разбиения храма, до разрушения храма. Оставили лишма, потеряли понятие, что такое лишма. Спроси сегодня любого ребенка, что такое лишма. Ты учишься лишма? Разумеется. Это было у нас в синагоге. Рабаш хотел показать пример. Там крутился такой Йоси Еменец. Он учил, был большим знатоком ТАСС, и крутились его дети. Рабаш подозвал паренька, 12-летнего, 13-летнего, сказал: «Шлома, иди сюда». Во время учебы там дети крутились. «Ты учишься лишма?» «Разумеется, Ребе». Он показывает и говорит: «Вот смотрите, 13-летний паренек, и он уже учится лишма, а вы?» То есть смысл, что такое лишма, это важно. Это важно. Я когда начал учиться, когда я вернулся к религии, это было в 75-76 году, я спросил, что такое лишма? И тот, кто меня учил, он был учителем. И я говорю, каждый день я обучаю Торе в хедере. Потом мой сын там учился. Разумеется, я учу лишма. Я удивился. Откуда тогда приходит неисправность? Ведь когда-то все были в этом. Но что требует Тора, которая требует исправления сердца? Это не объясняют массам.
Я думаю, что Рав достиг самой важной точки.
Да?
В отношении изучения лишма, что касается разъяснения, то, что Рав называет тем людям, у которых еще не проснулось решимо. Публика, которая изучает Тору, знает, что она изучает ло лишма. В этом не надо никого убеждать. Это очень доставляет большую боль. Заповедь людей, которые занимаются просто учебой, это известно. И распространение в этом направлении является единым. И я пытался всевозможными путями заниматься этим и столкнулся с большими препятствиями. Не было у меня группы, которая могла бы помочь мне. Я пытался мобилизовать группу своих близких товарищей, которые находятся в нашей системе, товарищи из Иерусалимской группы, и здесь тоже в Петах-Тикве. Они не устроены для этого, не только не то, чтобы не устроены. Они отдаляются от этого.
Я их понимаю. Я бы на их месте делал то же самое. Я бы даже побил тебя.
Я не услышал.
Я бы даже побил тебя.
Я не получил ударов от них, а на самом деле отрава немножко получил. Я очень рад этому. Я не хочу никого уколоть и критиковать тоже, но и не сужу ни о ком. Но есть здесь точка, которая является обязательной для продвижения распространения, потому что непроснувшийся решимот — это может быть большой силой в распространении, которая тоже предана распространению. И здесь необходима большая мудрость, чтобы передать это. Ты не можешь сейчас сказать, что есть методика Бааль-Сулама и выбросить все книги Тании. Есть целая армия хаббатников, которые распространяют в сети и в интернете, повсюду, по всем местам, с намерением, желанием к той же цели, к общей цели, не говоря о том, что есть группы Бааль-Сулама среди них.
И насколько они добиваются успеха?
Не добиваются успеха.
Почему? Почему? Скажи мне. Есть, скажем, пять групп, более или менее, которые занимаются более-менее по методике Бааль-Сулама. Почему они не добиваются успеха?
Я не знаю. Я оставил много вопросов.
Нет, Бней-Барух говорят так. Главное намерение. Ты религиозно, нерелигиозно, выполняешь заповеди, не выполняешь заповеди. Даже еврей ты или не еврей, это не важно. Если ты хочешь приблизиться к любви к ближнему, в конечном счете, и через это познать Творца, высшую силу, у тебя есть вход к нам. Это вот так.
Если Рав думает, что нужно ответить на это, я попытаюсь.
Нет. Все те ученики Бааль-Сулама или Рабаша, которые пытались работать с религиозным сектором, не добились успеха. И не добьются.
Я тоже склоняюсь к этому.
Прежде всего, они работают против мнения равов. Те, кто занимаются общиной, работают с общиной, организуют общины. И у нас есть там собрание мудрецов Торы и так далее, у Тавади Юсефа и до всех литваков и ашкеназов. Их мнение противоположно. Почему я должен идти против них? Это их люди. Я жил в Бней-Браке, в центре Шас. Мой сосед, ну, неважно, не хочу называть имена. Я говорю тебе, в моем дворе находился центр ШАС на улице Раби Акива. Но люди здесь помнят. Я хорошо знаю эти вещи. И вообще, последние 20 лет, что я там жил, я чувствую то, что там происходит. Почему я должен идти против всего мнения равов, которые ведут общины, заботятся, строят для их детей различные школы, организуют все. Почему я должен идти против этих учреждений? как я осмелюсь обратиться туда с наукой Каббала? Если они говорят, что науку Каббала запрещено учить, может быть, потом будет иначе, но пока что нет.
Я не думаю, что нужно поступать так или иначе. Входить туда, не входить туда.
Это как я ворвусь к тебе в дом и начну там наводить порядок по своему разумению.
Так просто не делать этого.
Ну так поэтому это то, чего я не, то, что я делаю, я их не трогаю. Я уверен, что они абсолютно правильно заботятся о своей общине. У меня нет никакой критики в их отношении. Так же, как и у нерелигиозных, у них есть свои равы. Радио, телевидение, всякие там пуцы-муцы, Мадонна, Голливуд. Это тоже можно назвать равами, которые насаждают свое мнение среди них. Я говорю тебе, человек, который находится под воздействием окружения, ну пусть так и будет.
Я лично оставил все эти вопросы. Почему еще не пробудилось это дело, почему нет намерения лишма? Я смотрю с другой стороны. Что может привести к тому, что было намерение лишма? Что приведет к обвинению для того, чтобы цель была общей? Вопрос, я не обращаюсь к раву, обращаюсь к предприятию. Потому что это материалы, с которым никто не работал, и говорят, хорошо, мы не способны, мы не можем. Я хочу сказать, да, можем. Или, по крайней мере, открыть горизонт и посмотреть, может быть, мы можем.
У нас есть телевидение, у нас есть интернет, у нас есть книги. Мы пытаемся быть открытыми для всех. Мы не входим в религиозные рамки. Мы не входим в религиозные рамки. Мы не идем в Нейбраке продавать наши книги. Мы не обращаемся к людям. Мы не касаемся религиозного сектора. Мы не притягиваем их к себе. Я не хочу их касаться. Но если кто-то хочет с нами познакомиться, пожалуйста. Но только это. Только пойми то, что происходит здесь. Каждому человеку надо дать время созревания. Приходят люди сюда, они 5 лет здесь сидят и не понимают, где они находятся. Они делают с тобой все, душой, сердцем, поют, пляшут, все делают. Но внутри... проходят целые процессы, пока человек начинает в какой-то форме усваивать эти вещи. И я тебе скажу больше. Пока человек усвоит, что такое лишма, разницу, не настоящая лишма, но разницу между лишма и лолишма, я не верю, что это может быть меньше, чем от 5 до 10 лет. Я не верю, что это в человеке может произойти быстрее. Ну, может быть, в наше время, там, время сокращается. Но все-таки, даже когда человек находится здесь, под зонтиком окружающего света, это огромное кли, мы не понимаем, мы думаем, что это произойдет сегодня на завтра. Я хочу, как ребенок, хочу.
Есть разломы и в других секторах, есть увольнения, есть вещи, которые очень влияют, есть предвзятые мнения, люди зарабатывают на этом.
Это все исходит из единого источника, который хочет ускорить наше продвижение к истине. Нет никого, кроме него.
И хорошо, я говорю, что можно начать работать с материалами, понимать их, еще не распространять, может быть.
Тот, кто приходит, как ты пришел, как другие пришли, тот, чье желание уже готово, он как собака, которая бегает по улице и вынюхивает, и где есть что-то предназначенное для него. То общее поле, в котором он находится, приводит его в правильное место.
Я могу сказать, и думаю, что есть место для того, чтобы сказать это. Я прихожу со стороны Торы и религии. И именно ради этого я пришел сюда. Я не брал заповеди за идеал. Я хотел изучать Тору. И я видел эликсир жизни, который находится в этом. И это только является причиной. И там, где я видел, что это работает больше, и там, где группа больше преуспевает, я шел в этом направлении. Это причина того, что я здесь, и я не единственный. И материал, и заряд, который есть у меня. Раф, может быть, помнит, в начале разговора мы говорили о материалах, есть ли смысл этого или нет. Это существует, это сила. Можно воспользоваться ею. В распространении пользуется наукой.
Я все-таки остаюсь при своем мнении. Если у человека есть точка в сердце, он пробуждается и приходит. И тогда он требует исправления. Сколько бы он ни крутился, и не хотел, и не сделал, и не строил себе различные преграды, и занимался различными вещами, даже у нас, распространением, точка в его сердце, которая требует исправления, постепенно раскрывается, раскрывается, и приводит его к необходимости лишма. Необходимости лишма. Раскрыть величие Творца. Слияние. И из общей картины мне кажется, что мы идем правильным образом, мы не хотим никого затрагивать, мы хотим соединяться с теми, с кем это возможно, но не со всеми. Со всеми, с кем возможно, кто может быть в пути. И в пути может быть тот, у которых нет своей Торы. Здесь только Тора исправления. Как мы говорили, что важно вносить юткей, вавкей, ют, вав, там, изучать все эти вещи. Или я изучаю исправление сердца. Это огромная разница между нашим подходом, и здесь я воюю за эту точку все время.
Рав в Иерусалимской группе давно бы меня заставили замолчать. Думаю, что я здесь должен замолчать сам.
И перейдем к следующей части. Или вы хотите с этим что-то спросить? Да? Ну, спросите. Давайте послушаем молодого.
Что с понятием того, что Бальсалам пишет, что весь Израиль занимается внешней частью Торы, материальными заповедями, мы как бы притягиваем народы мира к себе. Он пишет ведь об этом, правильно?
Я не хочу касаться этого и всех вопросов, связанных с заповедями. Мы здесь даем каждому делать с материальными действиями. Я называю материальные заповеди, это когда человек приходит уже к этому в своей материи, когда он может... когда он наполняет светом свою душу, когда он работает уже с экранами, когда он выполняет 613 заповедей, это я называю выполнением заповедей. К этому мы хотим прийти. Это называются материальные заповеди. То есть он уже это выполняет в своем теле. Это действительно очень высокая ступень. И на это и к этому мы стремимся. Мы говорим, что наука Каббала — это исправление сердца, исправление желаний. Если ты говоришь о том, как мы должны вести себя в этом мире, этого мы не касаемся. Кто хочет, пусть делает, кто не хочет, пусть не делает. Мы на человека не накладываем никаких условий, не делаем ему никаких ограничений, не контролируем его, не проверяем. Теперь. Есть другой вопрос. Если человек уже приходит к исправлению внутреннему своему, когда он выполняет эти действия, которые называются заповедями, то есть я сотворил злое начало и сотворил Тору приправой к нему, потому что свечение в ней возвращает к источнику. И в этом вся Тора, которая исправляет сердце, 613 заповедей, 613 желаний, 613 исправлений, с помощью Торы, которая является светом, возвращающим к источнику. Изучение Торы — это притягивание света, возвращающего к источнику, выполнение заповеди — это исправление желания. Если для него это Тора, где нет у него ничего, кроме эгоистического желания, которое сотворил Творец, и исправление, слияние — все. Если для него это Тора, то тогда этим мы занимаемся. Все остальные вещи — нет. Но вопрос иной. После того, как я прихожу к этим исправлениям, когда я уже реализую их с помощью света, возвращающего к источнику, затем с помощью моих духовных действий, когда я уже работаю с этими желаниями ради отдачи, хочу ли я выполнять их и на самом нижнем своем уровне, животном, или нет? Об этом Бааль Сулам, мне кажется, тоже пишет. Ты знаешь, я всегда люблю, чтобы он говорил вместо меня. В статье «Изгнание и избавление», в конце статьи. Есть там что-то. Что тогда, он говорит, тогда человек, который выполняет духовные заповеди в духовном, разумеется, он получает стремление выполнять их на всем уровне. Но мы этого не касаемся. Мы заботимся только реализации того, что называется скрытой Торой. Есть явная Тора, есть скрытая Тора. Я занимаюсь скрытой Торой. Если ты спрашиваешь об этом, я рав, учитель в скрытой Торе. Занимаюсь только этим, не чем-то другим. Передайте ему микрофон.
Рав, доброе утро. Я хочу поговорить о распространении.
Да, распространение.
Я хочу задать вопрос. Если человек посторонний, который никогда не слышал о науке Каббала, если я говорю с таким человеком, как я могу говорить с ним и что я должен сказать ему?
Я никогда не распространял науку Каббала каббалистическими словами. С чего вдруг я начну говорить с человеком о том, чего он не хочет? Ты видел когда-то в рекламе, когда говорят тебе, когда тебе называют какое-то слово, имя, которое ты не слышал, и у тебя никакого нет желания к нему? Такого не может быть. Что тебе говорят? Ты голоден, и у нас есть особое что-то, что можно тебе дать, или ты там жаждешь. То есть обращается к твоему желанию. Не обращаются просто так, не говорят, тебе необходима наука Каббала. Я не знаю, что это. Это что-то между гамбургером и пиццей? Что это такое? Тебе необходимо обратиться к желанию человека. У человека нет желания к этому. Тогда тебе запрещено с ним работать. Но у каждого есть желание. Желание к безопасности, желание к пище, к жилью, к хорошему настроению, к здоровью, к хорошему отношению и так далее. К этим желаниям ты можешь обратиться. И этим интересуется каждый. Ты не можешь проверить, есть ли в человеке желание именно к духовному. Как правило, нет. А если есть, оставь их в покое, они и так придут. Они и так придут. Не надо тебе портить свой образ тем, что ты изучаешь Каббалу, свой имидж. У них нет желания к этому. Для чего это нужно? Понимаешь? Они отдалятся от тебя. Они увидят, что ты продаешь только одну вещь, и они скажут, у меня нет связи с ним. Тебе необходимо говорить с людьми о том, что им необходимо. Тебе необходимо объяснять им, как торговый агент хороший. Я думаю, что у тебя есть... Тебя побаливает голова, правильно? Да, есть у тебя, побаливает тебе голова. У меня есть лекарство замечательное. Ты увидишь такой прибор, и ты сможешь тогда продать ему. Но вначале тебе надо ухватиться за какое-то его желание, а потом ты сможешь ему продать то, что ты хочешь, если ты хороший торговец. Но мы не продаем мусор, мы продаем действительно средство, которое помогает против всех проблем.
Человек, который желает изучать науку Каббала. Как он должен учиться? Я говорил с людьми, общался по интернету, и есть люди, которые говорят в точности то, что вы говорите. У меня есть это, есть это. Иногда я даже сержусь на это. Но они хотят. И я даже говорил сегодня, общался по интернету. И у нас есть урок, который проходит вживую, можно задать вопросы Раве, Раву.
Он находится сейчас с нами? Ну, пусть остается.
Я не знаю, почему он не спрашивает. Такой человек, какая нужна ему учеба? У него есть желание, он спрашивает, как делать, куда обратиться, как учиться. И я сам, как слепой, я не знаю, куда его направить. Поэтому я спрашиваю вас, человек, который хочет учиться, как он может продвигаться?
На каком языке он говорит, кроме...
На английском.
Ну, замечательно. На английском языке у нас есть очень много материала. Какая учеба ему нужна, я не знаю. Пусть зайдет на сайт и проверит, что там происходит. Наверняка там есть указания, как начать учебу и первые статьи. Пусть постепенно он так войдет в это. Есть learning center на английском языке.
И товарищи из Ганы и со всего мира могут войти в kabbalah.info. Там они найдут изобилие материала, учеба в живом времени, любые курсы, пожалуйста. И также из Ганы.
Есть у них еще какой-то язык, кроме английского?
Ашанти. У нас есть язык Ашанти.
Ашанти. Но в интернете есть такая вещь?
В интернете еще нет.
Ну, так на английском языке. Нет, если есть, то, может быть, есть необходимость перевести несколько первичных статей. Я не смеюсь. Может быть, несколько первых статей напиши на этом языке и тоже выставь там, в интернете, чтобы они знали, что такое наука Каббала, стоит им продолжать это или нет. Я заинтересован делать это на всех языках, если там есть 30-40 языков, я не знаю сколько. Стоит это сделать на всех языках. Какую-то маленькую часть, несколько первых статей, чтобы человек узнал о том, что это такое, и потом он уже будет знать, как переводить и так далее. Но, по крайней мере, он поймет, нужно ему или нет. В каждом народе есть такие люди, которые знают только язык вот этого народа. Я не знаю, там венгерский, фламандский. В каждом языке есть такие люди, которые с трудом понимают, разбирают несколько слов на английском. Поэтому я заинтересован в этом. Я думаю, что нам необходимо это сделать. Китайцы, скажем. Ну, неважно кто. У тебя есть миллионы, миллиарды людей, и каждый из них говорит только на языке своего народа. Но молодежь больше так стремится к английскому языку. И тоже не особо. Поэтому необходимо на каждом языке, на всех языках, которые есть в мире, необходимо создать такой небольшой пакет для ознакомления с наукой Каббала. Для чего она? Такие простые, короткие статьи, чтобы человек понял, что это исправление души, что с помощью этого он раскрывает истинный мир, то, что находится вокруг нас, но скрыто от нас. Скрыто, потому что мы не в состоянии раскрыть его, нам не хватает органов чувств. Как я могу развить эти органы чувств, как я могу раскрыть их с помощью методики, которая называется Каббалой? Получить вот это вот раскрытие, когда мы раскрываем единую силу. Всякие такие вещи. Немножко. Хотя это и тяжело, то, что я сказал. Новенькому. Ну, может быть, в какой-то такой форме. Необходимо подумать, как. Но это наверняка необходимо.
Только секунду. Такие места, как интернет, где возникают проблемы. Как мы можем действовать там?
Да, к сожалению, есть очень много мест в мире, где пока интернет не работает, или работает нехорошо, или через различные фильтры, цензуры и так далее. Что делать? Если у них есть компьютер, то можно им послать CD, диск, где ты на этом CD соберешь материал, скажем, на год обучения, на английском языке, скажем, как ты говоришь, и пошлешь им это, первый материал. Пошлешь, через год пошлешь еще что-то и так далее. И так постепенно. Это то, что мы делали раньше в Восточной Европе, так мы рассылали такие вот диски. Сегодня там уже есть интернет. Да.
Микрофон.
Граф, на следующей неделе мы делаем лекции, вводные лекции науки Каббала по всей стране.
Я не понял, для чего и почему. То, что ты сказал, что 3 сентября, это понятно, но что это? Я слышал введение. Введение во что?
Это вечер вводных лекций по науке Каббала, это в нашем кампусе.
Это введение в курс?
Это будет первый курс по науке Каббала.
И для чего этот курс? И что есть в этом курсе?
На этом курсе мы изучаем все основы, правильный подход на изучение науки Каббала.
Все наши параграфы. Да, это не в интернете? Это физически. Каждый может прийти?
Свободный вход.
Где можно записаться, увидеть расписание? Адрес.
Вы видите сейчас заставку, это на сайте КАП-ТВ, есть телефон указанный, 1700-509-209, есть адрес, по которому записывается.
И там есть список наших отделений.
Да, все, вместе с телефонами тоже. Мы немного говорим между собой, лекторы. Чему мы должны обучать, что мы должны говорить на первой встрече? У людей занимает время, пока пробуждается.
Но это исправление. Они не просто сидят несколько лет. Они все время проходят исправление. Только множество решений. Вот вы понимаете, какой процесс? Наш мир — это маленькая песчинка по сравнению с духовными мирами. Смотрите, что происходит здесь. То есть бесконечное, бесчетное количество решимот, которые должны раскрыться в виде цепочки для исправления, чтобы мы пришли к пониманию, что такое лолишма, затем лишма, чтобы мы знали, как это реализовать, чтобы мы продолжали их все-таки реализовывать. И пока мы не придем к исправлению желания на ступени, которая называется этим миром, это нулевая ступень, а затем начинается лестница. Но на лестнице духовных ступеней это уже легче, потому что ты понимаешь, это как ребенок, который родился. И через несколько месяцев он уже начинает осознавать вещи. Это здесь, это там, и так вот. Мы просто во тьме находимся. Но и на этой ступени у тебя есть 9 месяцев перед рождением. Поэтому не надо думать, что он будет 5 лет сидеть как полено и просто заполнять место.
Я понимаю, мой вопрос именно на таком уровне, как товарищ задал вопрос. Люди, которые приходят в науку Каббала или не приходят. Скажем, сейчас человек увидел увидел нашу рекламу, это заинтересовало его, он желает прийти услышать, и он относится к 99%, которые думают о жилье и обо всем остальном. Он не знает, что такое духовное, как человек, который приходит сюда и думает, что он знает. И только потом он понимает, что это на самом деле. Как мы должны обращаться к человеку, который приходит на ту же лекцию по науке Каббала?
Но тогда о чем ты спрашиваешь?
Я спрашиваю, чем это отличается от желания 99%?
Как Бааль Сулам говорит нам вопросом о смысле жизни. В чем смысл моей жизни? А теперь вопрос, как этот вопрос ты облачаешь в какие-то другие слова. Потому что вопрос о смысле жизни, он очень общий. С одной стороны, это говорит о том, что человек спрашивает, к чему все эти годы моей жизни, которые мне так дорого стоят и так далее. С другой стороны, он не просто хочет избежать страданий, чего все хотят, все 7 миллиардов хотят, даже богатые хотят избежать страданий. Иначе для чего им нужны были бы все время все больше и больше? У них тоже есть желание. И кроме этого, что он говорит, что Творец показывает человеку какой-то лучик света там среди этих терний, и человек бежит туда. Надо дать ему немножко надежды. Две вещи есть у тебя. Первое — это избежать страданий, а второе — прийти к хорошему будущему. В такой общей форме, чтобы это их притягивало. Не о лишма говорить с ними, это понятно.
Как раз об этом я спрашиваю. Есть большинство людей, у некоторых есть предвзятые мнения о Каббале, и мы понимаем, каким образом нужно им подать. Вопрос в том, не все понимают, каков смысл жизни. Понятно, что приходим с желанием и хотят получить наполнение. Но на какой принцип стоит идти? О чем сказать? Как наука Каббала может помочь человеку в воспитании, в семейной жизни?
Разумеется, не намекать. А когда мы говорим, что необходимо обратиться к желанию человека, тебе надо говорить об этом? Ты должен открыть особый канал связи. Скажем, проблемы в семье, проблемы с детьми, с воспитанием детей, со здоровьем. Если тебе есть что сказать по каждому вопросу, чтобы это в конце концов сходилось к науке Каббала, и с ее помощью человек каким-то образом решал проблемы, то надо об этом говорить.
На уровне этих тем мы думали о всевозможных вещах. Мы думали, что многих интересует отношение мужчин и женщин, затронуть эту тему, а затем на курсе уже объяснить, о чем говорится, а на вводной лекции просто проговорить об этом. Многие думают, что наука Каббала — это мистика, и нужно объяснить, что такое, каков смысл жизни, как это люди сегодня объясняют.
Да, тебе не надо сразу стирать затушевывать этот вопрос с мистикой, или вопросы, связанные с сексом, с семьей. Если это ему важно, тебе необходимо коснуться, затронуть эту точку, показать ему, что он зарабатывает с помощью науки Каббала, и тогда постепенно начинать обрабатывать его желание, делать все более чистым, освобождать от облачения в мистику, в секс и так далее, говорить о желании, почему он это делает, что с ним происходит, что он хочет себя наполнить, что значит наполнение. И так его ты потихонечку из этого вытягиваешь.
И последний вопрос. Я хотел только, может быть, выяснить. Сегодня мы находимся в очень особом времени со всем происходящим в мире, с кризисами. вы лично видите важность того, чтобы мы продолжали обучать науке Каббала и создавать курсы. Мы делаем усилия, где мы способны. Вопрос, как вы видите это?
Я вижу в этом... несколько причин для этого. Первое, чтобы наши товарищи умели преподавать. И это вещь важная, даже для тех, кто их обучает. Поскольку тот человек, который обучает, он развивается, он должен знать материал, он должен уметь работать с людьми. Поэтому каждый должен себя попробовать в этом, в чем-то. И, может быть, для него это будет, ну, как есть профессор. Этот профессор в чем-то одном, другой в чем-то другом. Каждый со своим чубчиком. Может быть, каждый будет приходить со своей лекцией. Скажем, для одного вся каббала — это свобода выбора, для другого вся каббала — это любовь к ближнему, для третьего вся каббала — это структура миров, и даже не всех миров, а только какая-то их часть, и так далее. Пусть будет даже так. Не надо даже изучать все вещи в своей совокупности. Но каждый это должен делать. Это первое. Второе, есть люди, которые хотят этого, и будут хотеть этого, и будут хотеть это для основы всех наук в этом мире, потому что наука каббала включает их всех в себя. И тогда... когда он занимается чем-то в этом мире, он вдруг увидит, что... он вдруг раскроет источник этого. Что значит источник? Как стволовые клетки. Мы говорим здесь о святах и келим, и вдруг человек начинает видеть эти свята и келим в химии, в физиологии, в минералогии, в биологии, в геологии. В облачении на материальном уровне, на неживой, растительный, животный уровень, там везде действуют те же самые правила, те же самые законы. Это помогает тебе подходить к этому общим образом. И тогда тебе легче видеть, как сказано, что мудрый видит то, что должно родиться. Ты начинаешь понимать, что должно быть здесь, что должно быть там. Из науки Каббала ты начинаешь видеть, что здесь должны быть вот проявиться те или иные явления природы. В психологии, скажем. Что, я знаю психологию? Я когда-то учил это? Никогда. Однако, когда говорят о проблемах в какой-то области, науки Каббала есть что сказать?
Вы видите важность того, чтобы люди...
Я вижу важность того, чтобы люди хотя бы немножко это знали. Получили какой-то определенный пакет знаний, что все должны изменить свое отношение к науке Каббала. Мне кажется, что в той самой статье, о которой мы говорим, «Изгнание и избавление», он объясняет нам там, что все исходит из разрушения первого храма. Там этот вопрос с Бутусом, с Цдоким. Они испортили понятие «лишма». Они начали подмешивать к этому эгоистическое желание, а потом эгоистическое желание росло и росло до тех пор, пока не появились те самые поколения этих цдоким. Они даже призвали греков, чтобы они пришли сюда. Потом они там были богачами, знатными людьми, и в конце концов они продали Израиль Риму. Это то, что произошло. Это то, что в конце концов привело к тому, что все вышли из лишма в лолишма, и все упали с уровня выполнения духовных заповедей на уровень только материальных заповедей, и это тоже потом было запрещено. И в конце концов всех отсюда изгнали. Все это из-за непонимания, для чего нужна наука Каббала. И поэтому он объясняет нам здесь, что нам необходима только наука Каббала, потому что она является той самой Торой истины, учением истины. Что значит учением истины? Потому что она возвращает, она дает тебе свет, возвращающий к источнику. Все остальное, то, что из нее сделали, все это следует из того самого разрушения. Поэтому эта точка, эта линия, нам необходимо ее соблюдать. Понятно? Да, Эли?
Может быть, немного в другом направлении. Я хочу задать вопрос, что нам нужно делать на протяжении дня, чтобы мы завтра смогли изучать Зор?
Чтобы был хороший чтец, я думаю.
Я спрашиваю серьезно, поскольку эта вещь беспокоит многих товарищей, может быть, это неправильно, уже не в первый раз.
Если вы полчаса, когда мы должны учить Зор, будете в намерении все время, ничего не нужно, кроме этих получаса. Что необходимо? Находиться в намерении. Это называется изучать Зор. Не читать.
Одна из мыслей, которая была у товарищей, может, вы чувствуете с нашей стороны отсутствие подготовки или желания, и тогда вы продолжаете рассказывать то, что называется действие по страданиям того, что люди чувствуют. Может быть, это по отношению к нам претензия, потому что мы не приходим с требованием на урок.
Я чувствую, что в то время, когда мы говорим об этих вещах, вы находитесь в намерении больше, чем при чтении Зор. Поэтому иногда я обрываю урок, меняю его в том направлении, в котором вы проявляете намерение. То, что более эффективно для намерения, для притяжения света, возвращающего к источнику, в эту сторону я и устремляюсь. Если чтение Зор, как мы говорили сегодня, если завтра мы будем воевать за каждую фразу Зор, если я в начале каждой фразы буду думать о том, как я вхожу в нее, если мы так будем относиться, то, разумеется, мы будем читать и изучать Зор, Тору.
Я обратил внимание, что никто не спит. Если сравнить Зор и МСТС.
Правильно. Но это то, что я тебе сказал. Да, Сав.
Микрофон.
В отношении того, чтобы понять то, что вы сказали, если бы мы были способны находиться на том же уровне пробуждения.
Написано, что лучше находиться немножко в намерении. Почему не немножко в намерении, а потом без намерения?
Я просто задавал вам этот вопрос три месяца назад, и вы ответили то же самое. Но пока что это мне непонятно. Мы говорили об этом с несколькими товарищами, поэтому я спрашиваю, и Эли спрашивает. Относительно изучения Зор, первый вопрос. Если бы было то же пробуждение, в котором мы были способны находиться, когда мы задаем вопросы.
Вы не можете. Мы говорили об очень важных выяснениях. И наш товарищ, то он уже ушел домой? Нет? Наш товарищ и вообще, мы говорили о выяснениях очень важных. Может быть, вы не чувствуете, насколько это лежит в основе мира. Если вы думаете о том, что это не очень важно, то я вынужден сказать, что вы не понимаете глубину происходящего. И у Рабаша мы учили Зор не более получаса в день. Но еще раз, все зависит от того, насколько мы в состоянии находиться в правильном намерении. У Рабаши это было просто чтение. Иногда Если было что-то очень-очень интересное, он добавлял несколько фраз. Но не было ни вопросов, ничего, просто чтение. Но все, насколько это было возможно, находились в этом чтении. На это приходило очень маленькое количество людей. Это было с 8 до 8.30 вечера. А после этого мы уже шли спать. Но обычно приходили старики, хасиды, немного людей приходило.
Не говорится о специфической проблеме. Понятно, что вы вкладываете, есть определенные исправления в отношении тех тем, на которые мы говорим. Относительно нашей подготовки к уроку, я хотел спросить о том, что лучше в меньшем, немного, но в намерении. Как мы должны готовить себя в течение дня, в течение получаса чтения, для получаса чтения Зора? И даже если мы минуту будем читать и будем находиться в совместном намерении, мы добьемся успеха. Я чувствую, мы говорили об этом несколько товарищей вчера, я чувствую, что у меня это так не работает. Мне необходимо время для текста. Я не понимаю ничего в этой науке, понятно.
Попробуем. Сейчас урок заканчивается. Завтра мы попробуем изучать Зоар на первой части урока без всякого предисловия, без ничего. Каждый приходит, тихонечко сидит, и мы начинаем урок Зоар. Все.
И перейдем к следующей части урока и споем вместе песню. אין עוד מצב מאושר בעולמו של אדם המיואש מכוחותיו עצמו הוא כבר יגע ועשה עד שמלא השיער בתפילה שלמה לעזרתו על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו על כן תפנו לכם בעסק מדומה הבורא הוא שדורש אהבתנו אם הוא מתאמץ בשעב מים בכלי מדוקב לרבות מעל בצימונו כל שיגע בו אתמול פג נשרף לו הכל מחדש מתחיל עבודתו על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו על כן תפנו לכם בעסק מדומה הבורא הוא שדורש אהבתנו תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו אין עוד מצב מאושר בעולמו של אדם המיואש מכוחותיו עצמו הוא כבר יגע ועשה עד שמלא השיער בתפילה שלמה לעזרתו על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו על כן תפנו לכם מעסק מדומה הבורא הוא שדורש אהבתנו תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה